Калистата.
Лекция, она посвящена этике, этической позиции, ну и немного французского. Обычно я считаю лекции стоя, поэтому и перекидываю, не знаю, а когда ориентаживаюсь, тогда у меня мысль.
Я тоже люблю и стоя, и сидя, но как-то стоять перед собой.
Да, я думаю, что если будет нормально, если ты перекидываешь. Когда будешь подключаться просто, чтобы не утруждать, что называется ноги, да?
У меня такое тяжелое чувство, потому что в прошлом году тоже читала с нашей лекцией. Буду громче говорить, такое тяжелое чувство, что в прошлом году послушали лекцию тоже про этику, как и сами говорила с нашей.
Ну, возможно, поэтому и тихо, потому что все-таки этика, какие-то вещи, которые важны. Ну, мы, думаю, будем говорить о вещах, которые вы уже давно, много раз знаете, просто напомним немного. И о вещах, которые, может быть, несколько будет для вас новое, но не для вас. То есть я не буду, и я думаю, что Бригитта не будет там открывать лейку через полочку, а просто напомню какие-то вещи, которые вы уже давно слышали или знаете. Ну и так, этика. Что вообще такое этика? Этика – это раздел философии. Этика – это наука, которая изучает мораль и нравственность. Ну, в обиходе этика, мы употребляем это слово как свод некоторых правил, по которым кто-то живет. Или профессиональное сообщество, или человечество, или социум, или как угодно. Когда появляется этика? Как только появляется общество, когда появляется какое-то общежитие, становятся необходимы какие-то нормы, согласно которым это общество живет. Ну, появилась там раздел, самая философия, касающаяся этики во времена Платона, Сократа, и как они обратили на это внимание. Предметом изучения скорее было то, что этика, то есть законы, по которым живет социум, они отличаются от природы. В чем еще отличие природных законов этических, ну, условно этических, да, и человеческих? В том, что человеческие законы, они динамичны. Они отличаются от субкультуры к субкультуре. Если мы, например, возьмем любого человека и занесем его в какой-то культуре или субкультуре, и если он находится на среде нескольких субкультур, то у него может быть очень специфический этический набор, который составляет этическую позицию. Как относится это к нам, как психотерапевту? Когда мы вступаем в профессиональное сообщество или называем себя психотерапевтом, нам нужны какие-то правила, каким бы образом будем осуществлять нашу деятельность, что мы будем делать, как мы будем взаимодействовать с клиентом. Ну, первое, что приходит, вот то, что говорили, конфиденциальность. Ну, понятно, что конфиденциальность – это такая вещь, которая формирует безопасность, которая очень-очень важна. И если безопасность не сформирована, то вступить или формировать, точнее, терапевтический объем очень достаточно сложно, потому что человек, если он переживает о том, что информация о нем будет куда-то распространяться, это есть такое основание, которое дает возможность человеку быть открытым, искренним и говорить о тех вещах, которые его волнуют, которые актуальны в данный момент. При этом мне кажется, что мне кажется, что очень важный момент такой — это компетентность. Мне кажется даже, что терапевтическая этика, она начинается не с конфиденциальности, конфиденциальность она не знает. Ну понятно, мы просто об этом не говорим. Мы говорим, если мы говорим в профессиональном поле, идем куда-то в супервизорскую группу, как терапевты, и еще как-то на супервизию лично, мы делаем все возможное для того, чтобы наш клиент не мог идентифицировать. И то же касается супервизоров. Все умные люди могут представить, вычислить у кого-то там длинные волосы, и если связана работа, а на интенсиве только один человек с длинными волосами и так далее, и так далее. Но супервизор, как участник профессионального поля, просто обязан поддерживать конфиденциальность. Так вот, мы вернемся несколько к компетентности. Ну, что такое компетентность? Это то те представления, которые у нас есть о реальности, да, о действительности и о теоретическом контакте. Понятно, что человек, который называется психотерапевтом, должен обладать определенным набором психотерапевтических, ну, там, навыков, знаний, методологий. И не только методологии, но все-таки и философии. Потому что философия, она базируется, то есть методология, она базируется на философии. И при этом мы, когда, тут есть нюанс, когда мы начинаем терапевтические отношения, да, нам нужно с одной стороны договориться, какие это будут терапевтические отношения, каким образом, как мы будем их осуществлять. Например, здесь это 9 дней, 3 трехдневки, и мы об этом говорим изначально нашим клиентам, что будут вот такие-то, такие-то условия, что мы действуем так-то и так-то, что у нас, например, будет супервизор, так далее и так далее. Это данность, мы об этом договорились. Это тоже этика. Компетентность. Пределы компетентности психотерапевта определить достаточно сложно. Потому что, на мой взгляд, компетенции всегда не хватает. В чем это выражается? Появляется у нас новый клиент, который находится в какой-то группе, не знаю, в субкультуре, и мы можем быть абсолютно некомпетентны, и скорее всего мы некомпетентны, в том, что он делает то, чем он живет. Например, у меня клиентка была, ей там на тот момент было 15 лет, и она жила практически и была погружена в американскую историю. Это такой трэш. И я абсолютно некомпетентен в этой культуре, абсолютно некомпетентен в таких вещах на тот момент. Ну, я просто взял и посмотрел этот фильм, ну, вот, насколько я мог вдумчиво, ну, насколько можно этот фильм вдумчиво посмотреть. Нам важно, зачем нам нужна некая компетентность в жизни клиента. Фактически говоря, экспертом жизни клиента является он сам. Мы можем только делать некоторые шаги. Но зачем нам нужна компетентность? Затем, чтобы мы могли каким-то образом с ним взаимодействовать и говорить на одном языке. А, ну вообще, как язык, для чего он нужен? Какие есть языки?
Понимание.
Понимание. Самовыражение. Хорошо.
Коммуникация.
Ну, а как вообще язык, он подходит как средство коммуникации? Ну, не совсем ярко, потому что все-таки, насколько подходит язык как средство коммуникации, это большой вопрос. Потому что язык многозначен. Одно и то же слово имеет массу-массу значений. И язык сам по себе, он, ну вот, например, я прихожу, мне нужно понять, кому или что-то говорить. Кто будет слушать? То есть, если я, например, буду употреблять слова «аксиология», «конгруентный», это одно дело, а другое дело, когда я буду говорить простыми словами. О чем это? То есть, язык, он будет, ну, то есть, больше подходит как средство коммуникации разного мозга. А язык, он в большей степени, чтобы думать. С развитием языка был колоссальный скачок в развитии, там, неокортекса, лобных долей и так далее. И наша компетентность – это возможность подстроиться под клиента и возможность как-то приблизиться к нему, ну, буквально, знаете, терапевтически. По поводу еще приближения. Понятно, что профессиональная этика не подразумевает каких-то близких отношений с клиентом, не подразумевает или даже запрещает контакты вне терапии. Это касается как и близких контактов, так и контактов, которые связаны с помощью. Ну, грубо говоря, вот у нас происходит какая-то терапевтическая сессия, и определенная терапевтическая сессия, а потом, ну, клиент, здорово, уже, слушай, пронеси там стол. Это находится вне профессиональной этики. И это об этом нужно помнить. И у нас есть определенный обмен. Мы с клиентом контактируем и даем условно говоря, использование наших профессиональных знаний, и они, при этом они ограничены во времени. Клиент нам за это дает деньги. Остальное, оно уже выходит за рамки профессиональной этики и профессиональных отношений. Еще очень интересный вопрос, что касается этики и профессиональной этики. Ну, для кого-то он ясен, для кого-то, возможно, дискуссионный. Например, понятно, что мы не можем действовать неэтическим образом, выходящим за рамки профессиональной этики с клиентом. Ну, например, терапевт, что он делает? Что там такое? Какой пример? Ну, клиентов есть нельзя. И он делает какие-то действия в социуме. Ну, например, загорает обнаженный на пляжке. Находится ли это в компетенции и в рамках этики, касающейся профессионально? А вот вопрос. Потому что, с одной стороны, ну что, он человек свободный. Он идет туда, на тот пляж, где у него клиентов нет. Или он предполагает, что там нет клиентов. Если он видит клиентов на этом пляже в индийском, он, собственно говоря, то ли одевается, то ли отворачивается и уходит. Находится ли он в этической позиции психотерапевтической?
Если уходит?
Если уходит.
Мне кажется,
что
вопрос границ. Ну, вопрос, как
он с этим относится? Ну, тут еще, да, окей, как к этому относится терапевт? Ну, как клиенты могут относиться к этому?
Ну, если что бы терапевт не делал, если он убит клиента, он все равно говорит, что он не видит.
Ну, это зависит от физических характеристик.
Я говорю, что увидит все равно что-то, что я хотела бы обсудить, или что может быть для них будет не нормой.
Ну и соответственно, и тогда, если мы, например, нашу физическую позицию подстраиваем под каждого клиента, а клиентов у нас, ну, сколько там душа помещает? 20, 30, да, мы тут уже говорим о некоторой...
Так вот, сейчас мы за столько, в пиджачке, в лапочке, в
садете. Лучше я надеюсь, что вы будете рассказывать клиентам о том, что надо быть свободным, что это к себе, вот
так. Да, и на этом одно из таких вещей, которые изучает этика, которые важно понять, это понятие одобрения извне. И, в общем-то, понятие свободы воли. И это не тривиальные такие штуки. Но как мы можем разделить, условно разделить? Правильно, неправильно, но так есть. Например, профессиональная этика, она касается только взаимоотношений с клиентами. В своей личной жизни мы не можем делать все, условно говоря, все, что хотим. И тогда это будет соотноситься с этикой, которая есть в социуме. Но выходит за рамки этики, которая есть в профессиональном сообществе. Логично, что этический комитет, который занимается этическими вопросами, он находится только в рамках взаимоотношений с клиентами. Возможно, можно вести какой-то коллегиальный институт, который будет говорить, что мы не сейчас открыли с коллегами, например, затащили их на английский пляж на деньги. И там предприняли с ними какие-то действия, увещевания, что это свобода, что это вообще классно, супер и обалденно. Но это то уже несколько выходит за рамки профессиональной этики.
Да, я думаю, что ты поднял очень хороший вопрос. То есть про то, что вот ты спросил, может ли там терапевт загорать голову или нет, мы бы могли дискутировать про это весь день. И еще, наверное, вы не нашли ответа, который ответ нет. И когда-то я специально пару раз брала этический кодекс из терапии европейского сообщества, чтобы просто прочитать и узнать, а что же там написано, что можно делать, что нельзя. Так вот такого вопроса, конечно, там не написано, там уже надо решать самому, смотреть, как я там себя чувствую, как на это смотрят клиенты, в каком социуме я, где в культуре, в какой, например, там в Австрии, если бы я загорала голой, никто даже не обращал внимания, там все голые.
Ну, ты себя недооцениваешь, мне кажется.
Как?
То есть я недооцениваю.
Почему?
Ну, обратили бы внимание.
Ну, да, обратили, но не с той стороны, я говорю про клиенту терапевту, чтобы клиентов не было бы какого-то шока. А если бы я это делала в Литве, в Латвии, или, не знаю, здесь, может быть, какой-то шок был. Ну, до конца не знаю, да? Но что очень интересно, что вообще этический кодекс впервые был написан, вот если дополнить то, что ты говорил про этику, то только в 1983 году в Америке, что только 35 лет мы пользуемся какими-то рамками, что можно, что нельзя, а до этого было можно как-то все, да, что вообще не было никаких ограничений. И когда я вот описываю этот кодекс Гештальтов, там только написано, что нельзя в терапию брать своих друзей, нельзя брать своих соседей, нельзя брать своих коллег и родственников. Все, больше ничего не написано. И еще такая интересная вещь о компетенциях. Там тоже написано, что обязательно терапевт должен быть компетентный. Есть там какие-то тоже обозначения, что это значит. И есть рекомендации, что терапевт должен иметь всегда на своей практике супервизора. Еще одна такая интересная вещь, что даже написано, что если терапевт находится в каком-то кризисе персональном, он должен брать и должен идти в супервизию или даже должен остановить свою практику и передать какое-то время свои клиенты другим терапевтам. Так что вот это тоже интересная такая вещь. И про компетентность даже есть правда написано, что, например, когда вы рекламируете свои услуги, нельзя давать обещания на какое-то, не знаю, там, что будет очень хороший результат, и что приходите, я вас вылечу. Даже это описано, что этого делать нельзя, что человек не может получать, что мы что-то им, как это на русском, обещаем, да, что вот есть какие-то обещания, что мы там приходите, вылечим, поможем, будет и здоровье, и всю жизнь.
И, соответственно, там есть еще два таких момента, касающиеся рекламы, правильных кодексов этических по Европе и Америке, пишется еще такое, что нельзя делать черный пиар коллегам. То есть не говорится о том, что вот все такие очень некомпетентные вокруг, один я Д'Артаньян.
Попробуйте, да? Ему вообще никак не хорошо.
Ну, я думаю, что нужно вот сказать, вот вы знаете, вокруг такие психотерапевты хорошие, используют это в своей рекламе. Ну, возможно, но насколько это применительно к нам и так далее. Есть еще такой момент, как особые условия, касающиеся конфиденциальности. Например, если человек, мы знаем о том, что наш клиент находится в некоторой опасности, касающейся его психического здоровья, или он может причинить вред другим или себе, наступают так называемые особые условия. Мы, как терапевты, можем говорить о том, что происходило с этим человеком в рамках, например, работы психиатра. Выдать информацию, которая касается этого человека, тем, чтобы этот человек не делал каких-то действий либо третьим лицам, либо себе. Или же тут еще вопрос, касающийся компетентных органов, скажем так, органов правопорядка. Приходит человек и говорит, что расскажите мне о нем. Например. И тут вопрос. Это что? Ее там какие-то или предположительно совершил экономические преступления. Можем ли мы рассказывать о том, что происходило у нас на сессии, давать какие-то характеристики этому человеку или же нет? Ну, уже не знаете, честная позиция. Вреда же физического никому не причиняет. Ну, то есть, прямо никакого косвенно может быть, там, кто-то не досчитался чего-то, там, и так далее, ну, это может присутствовать. Но мне кажется, что это уже вопрос этики того психотерапевта, который осуществляет, собственно, психотерапию там и так далее.
Ну, я из практики заметила, и теперь даже всем терапевтам тоже советую, что делаю сама, что у меня есть консультант-юрист и консультант-психиатр, когда я всегда консультирую, что делать, потому что особенно с юристом, когда вот бывают какие-то вещи, которые связаны, когда знать, как лучше поступать. А если вернуться еще про вопрос конфиденциальности, то очень часто мы же, когда говорим про эту тему, мы часто говорим про нас, терапевтов, как мы должны это соблюдать, какие наши рамки, как нам с этим обойтись. Но тоже очень важно сказать, что и клиенты тоже ответственны за конфиденциальность. То есть в том смысле, что они могут говорить про нас, что хотят, они могут как-то откликаться. Но я всегда тоже клиентам говорю, что вы тоже ответственны за то, что вы говорите. Чтобы, вот, например, если вы не хотите, чтобы вообще никто никогда в жизни вот чего-то знал, может быть, лучше вам этого не стоит говорить. Потому что есть такое правило, особенно в группах, вот я открытая, давай ты все расскажи, мы должны вести открытые. Я всегда говорю, нет, что каждый клиент, каждый член в группе тоже сам выбирает, насколько много он про себя рассказывает и сколько много конфиденциальности для себя он оставляет. Что это тоже такой важный момент, что не надо говорить вообще все.
Еще такой момент, который мне кажется очень важным, по поводу ответственности. По поводу ответственны ли мы за жизнь или за счастье клиента, который у нас в психотерапии. Ну, например, прямые советы.
Но это в Гештальте не можно, а в других направлениях можно, и никто не парит.
И тут вопрос, например, мне кажется, что понятно, да, что мы поддерживаем у наших клиентов не их решение или их отказ, а интенциональность. Что это значит? Приходит человек и говорит, я хочу развестись. Наша задача не поддерживать его в этом или не говорить ему нет. Стоп. Наша задача это все-таки понять или вместе с ним понять, посветить фонарем, что там происходит у него в его жизни и какая потребность стоит за, ну, за идеей развестись. Возможно, эта потребность увеличить там, степень свободы. Возможно, наоборот, их уменьшить, потому что муж там такой, что он все разрешает, говорит, идти, да пожалуйста. Там группу с этими мужиками, да окей, вперед. И вот эта женщина по какой-то причине не устраивает. Ну, так все поулыбались, видимо, есть такие еще знаете, которые именно такое тяжелое положение. Вот как это так. И наша задача именно свобода, окей. Вы пойдете свободу. Ну, важно понимать, что такое свобода. А вот что такое свобода? Мы про свободу говорим, что это? Выбор. Ну, выбор, вот есть два, то есть там есть альтернатива, и мы можем выбрать одно, можем выбрать другое.
Это не выбор.
М?
Если есть альтернатива, то
нет. То есть детерминистический такой подход в философии, когда все предопределено. Ну, это тоже возможно. Ну, вот такой есть момент, касающийся свободы. А вот если мы возьмем, ну, какую книгу про свободу? Не знаю. Давайте, я вам все читали, я думаю, экзистенциальная психотерапия. Он там вначале описывает свобода, ну, то есть он описывает состояние. Нет верха, нет низа, нет справа, нет лева.
Отсутствует.
Он фактически говоря, отсутствует, описывает какой-либо, описывает отсутствие границ. И потом он дальше пишет, а как вы думаете, что это? На самом деле это не свобода, как он пишет, он на самом деле описывал ужас рождения. То есть человек оказывается из какой-то ситуации, вырвали другую ситуацию и где вообще это абсолютно другое. Так вот, исходя из этого, ну не только это определение, но это определение, то есть описание проще понятно, да, или я намного ближе, все-таки я вам поближе, чем на Ясперске или там что-то еще. Свобода требует некоторых ограничений.
Он предлагал, я вообще предлагал, что рядом со статуей свободы поставить статую ограничений.
Ну, это в какой-то степени да, потому что если у нас нет ограничений каких-либо, тогда мы о свободе, о концепции свободы, вообще говорить не можем. Поэтому то, что касается рамок психотерапевтических отношений с тезисом, это то, что поддерживает наш концепт психотерапевтических отношений и наш концепт свободы. Без этого сделать что-то невозможно. возможно. Например, социальный вопрос, социальный эксперимент. Если группе лиц, ну, обычные контроллеры, двум группам лиц, соответственно, предлагают 30 наименований йогурта, а другой группе предлагают 5. Удовлетворенность оказывается гораздо выше у тех, кто выбирал из 5, а не из 30. Ну, в таком условии. Есть еще момент, что если, например, этим, ну, любой, одной группе говорили, что нужно вернуть это, если вам понравится, а другой группе говорили, что вернуть нельзя, как думаете, у кого удовлетворенность, что вам лучше?
Нельзя.
Да, кому-то нельзя вернуть, нет обратного шага. Поэтому вот сейчас, возможно, поэтому, на мой взгляд, скажем так, сейчас удовлетворенность института брака или отступления брака стала ниже. Потому что все возможно, ну что, вступили там, побыли там полчаса, да, вернулись назад, ну что такое. Мы можем все время что-то менять. У нас много разных техник. Мы можем пройти в магазин и там куча дальше. Мы можем ездить на каких-то вещах, на скутерах, на гироскутерах, на велосипедах, там еще на что-то. Но мы оказываемся как новые русские, которые купили большие ресурсы, девочки. Они не рады. И мы переходим на, мне кажется, гораздо более эффективно и продуктивно можно работать с кризисом нехватки, чем с кризисом избытка. Когда нехватка, понятно, в чем мотивация, куда мы идем. А когда у человека все есть, это уже такие работы, которые достаточно сложны. К чему я говорю? Я говорю о том, что именно этическая позиция и какие-то рамки психологии дают возможность нам двигаться, дают возможность ребятам и нам, в том числе, быть мотивированными и идти, не знаю, на пути личного здоровья. Вот. Может быть, какие-то вопросы?
А если часть клиента, у которого все есть, как цель терапии, тогда получается отмен не бывает? Если кризис у клиента из-за того, что у него много всего есть, так, цель терапии получается отмен не бывает?
Ну, знаешь, это такая штука. Мне не кажется, что цель терапии отнять, потому что все-таки это мы идем в пространство клиента. Это может быть воспринято как что-то действительно. Мне кажется, что в данном случае я уже говорил о каких-то социальных вещах, о поиске нового смысла. Именно тут подход нужен в данном случае, нужно, мне кажется, философский подход. Что человек сначала пришел, ему что-то нужно. И если мы поймем и попытаемся догадаться, что нужно этому человеку от нас, какую потребность он с нами хочет реализовать, тогда мы можем говорить о том, что совместно смыслы могут быть созданы.
Ну, я хочу добавить на этот вопрос, отвечая, что вообще-то нам ничего делать не надо. Клиент может прийти, и он сам скажет, чего он хочет, а не надо нам ни отнимать, ни добавлять, ни менять, ни куда-то продвигать. Самое главное – это сначала выяснить, чего хочет клиент. Все-таки он приходит, он платит деньги, он получает услугу, и ему чего-то надо. Что вот все-таки наша цель как терапевтов, это вот как Надежда Рочева говорит, что первая цель – это помочь человеку как-то улучшить свою жизнь психологически. И вторая цель – это стать ненужным. Мы как терапевты должны стать ненужными, что человек сам справляется, сам все может делать. Так что ответ был бы, что мы ничего не должны делать. Просто смотрим, а чего же хочет сам клиент.
В общем-то, ничего не должны давать клиенту и не можем ему ничего давать. Потому что у него все есть. Ну, в любом случае. А еще по поводу замена. Мы как-то затронули эту тему и немного ушли в сторону. Вот если мы видим, что человек каждый день там, на протяжении года делает какие-то вещи, которые его, ну, практически говоря, разрушают. Можем ли мы сказать ему, используя наш авторитет, например, или клеймо, или что угодно, сказать, слушай, стоп, здесь?
Да, читайте все.
Ну да, посмотри, что тут потом будет. Ну это, скажем так, многие говорят, что нет. Но я отвечаю на вопрос, как это такое делать. Если клиент от этого станет лучше, но тогда как будто мы выходим за принцип нейтральности. Мне кажется, что в выделении психотерапевтической или важный принцип, это касающиеся нейтральности, как политической позиции, так и гражданства. У нас могут быть очень разные взгляды. У них могут быть очень разные представления о реальности, очень разные представления о политике. У нас пришел один клиент, через час приходит человек, который стоит на противоположной позиции. Мне кажется, что этическая позиция психотерапии, она больше соответствует гуманистическим направлениям, как философии, как этике. А наша главная ценность – это человек, а не идея или идеология. Например, многие идеи, ну, к сожалению, может быть, для того, часть или не так, они стремятся поменять мир, из того, чтобы изменить человека, это, ну, практически невозможно. Но это не наша цель, кого-то изменить, как принято говорить. Наша цель – помочь человеку, если он хочет, идти по пути изменения. И еще какие-то вопросы, тут ясно.
3 минуты остались.
Ну, мне кажется, важно сейчас поговорить, если все ли было понятно, может, что-то еще осталось.
Ну, эта тема очень интересная. Я помню, когда была на семинаре, мы обсуждали очень много, на семинаре все делали много, очень много тем. Так что я заметила, что 80% всех кейсов, которые мы анализировали, что делать с клиентами или какое решение принимать, это была этика, границы, конфиденциальность, особенно границы, что эта тема, она всегда вылезает, и всегда нету такого ясного ответа, как лучше поступать. И вот в этом смысле очень важно иметь супервизора или супервизионную группу, где можно было обговорить, поговорить, посмотреть, а как в таком месте лучше делать. А если уже вообще не ясно, как делать, когда появляется такая тема насчет границ, так я всегда говорю, самый лучший способ это про это говорить с клиентом. Вот, например, ходите на интенсиве, там, не знаю, живете двери возле, там, например, клиент живет и терапевт, да, и вы как-то друг друга видите, как-то общаетесь, и как-то чувствуете себя неловко, то тогда все это лучше, чем говорить в сессиях. Вот самый лучший такой инструмент, как с этим обходиться, это говорить с клиентом по границе.
То есть буквально выработать общие правила, которые соответствуют данному нашему контакту, и выработать общую этическую позицию, насколько это возможно клиентам. А еще такой момент, в других школах, например, в психоанализе, один из основных предметов, это этическая позиция психоанализа. Там это самый такой предмет, который касающийся разных тем причина, разных представлений, разных там, контактов, каким образом действовать, какие действия там. Этого очень-очень много. Похоже, это связано с какими-то случаями злоупотреблений.
Как Артур Домбровский всегда говорил, что все эти правила, вся эта литература про границы, про конфиденциальность кровью написана. Значит, все равно мы сами должны потом опять идти и наступать на свои грабли, но сами лучше.
Это очень важный момент, что отличает этику от других разделов крови. Этика, она основана не на принципах, а на опыте. Ну, на крови в том числе. То, что вся этика написана на основе того, что происходило не так. И когда мы хотим меняем, вот мы почитаем возраст, да? Если мы хотим изменить какой-то пункт, мы должны ясно представлять, зачем мы это делаем, какой цель и что мы хотим от этого получить. Но еще более ясно мы должны представлять, что может произойти, если мы от него отойдем. Ну, мне кажется, это такой момент, на котором мы можем и завершить, если нет никаких.
Все-таки можно нам идти про пляж света?
Зависит от страны, от своих убеждений, от своего клиента, от контекста и т.д.
Ну и физическая привлекательность. Зачем? Очень важный момент – это с клиентом туда ходить в рамках кодекса. В рамках этики профессиональной, не на нудный пляж, не на день рождения, не в кино. Клиент не
по поводу формы доступления, на самом деле, я гражданин обладаю какой-то информацией о правонарушении клиента и меня вот так. Какой-то позиции роли.
Ну, в общем-то, в какой-то степени да. Но у меня с какой позиции мы говорим? Теоретическая позиция или с психотерапевтической?
Мы говорим с позицией человека аутистического, человека
аутистического. Ну, нужно тогда иметь представление, что первично. Этическая позиция или гражданская?
Ну, если что-то противозаконно, всегда очень хорошо приветствовать к юристу, потому что юрист может ответить на вопрос, что лучше делать. Например, был такой кейс, если когда человек хотел покончить с собой, тянул девушку, еще искал группу, как вот все они будут делать суицид. Когда я только что говорила с юристом, что мы делали, что вот с этим клиентом мы ему рассказывали, что это противозаконно, что это просто нехорошо, как это себе, мы как-то подействовали с этой стороны. Что всегда очень хорошо иметь рядом юристов, кого можно спросить, а как, что делать, а что если так случится, да?
И нужно смотреть, у нас все-таки в странах, где мы находимся, право гражданское. Ну, все присутствуют здесь, мы находимся в рамках гражданского права. Но здесь тот же самый момент и прецедент. И нужно просто, исходя из страны пребывания, посмотреть, какие прецеденты были при столкновении этики профессиональной и этики, которая соответствует гражданскому обществу. Это вопрос нужно изучать. Кто активно показывает, что лекция у нас уже закончилась. Спасибо вам.